Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – экономический обозреватель Максим Блан. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Ну, как вы поняли, разговаривать будем, значит, стало быть, о кризисе, а там, куда кривая вывезет.
Ну, куда-нибудь.
Да, разговор, да, потому что у нас прямой эфир, и звонки бывают перпендикулярные, под любым углом, будьте готовы ко всему. Но, конечно, начнем с того, что вы знаете, и о чем предупреждали. Кажись.
Да, предупреждали давно, и более того, сейчас обратная ситуация, когда уже вроде бы есть надежда, я так вот скажу неопределенно, на то, что кризис начнет сходить на нет. Все те люди, которые все то время, когда предупреждали, говорили, что все будет хорошо, все отлично, все нормально, огромный стоп-фонд, мы выдержим. Вот, они все начинают сейчас впадать в панику и говорить, что все пропало, политика государства никуда не годится, нужно было тратить раньше, нужно было делать что-нибудь, вот, поэтому...
Причем, да. Прости, что вмешаюсь, ничего не понимаю в экономике, но вот это вот надо делать что-нибудь, это классическая ситуация Цугцванга такого, да, вот, когда вот надо делать ход, вот ощущение, что сейчас плохо, и значит, надо резко что-то изменить, а там посмотрим. Вот мне кажется, что в любой, почти в любой специальности, да в любой, наверное, это самое худшее, что можно предпринять, это сделать что-нибудь, потому что от тебя ждут, что ты что-то сделаешь. И твое ничего не делал не воспринимается как там, трусость, промедление, некомпетентность.
Да, это с одной стороны так, но с другой стороны, к сожалению, за последнее время, годы, десятилетия, экономика, причем не столько, наверное, даже в России, сколько в мире, она стала превращаться все более и более в виртуальную вещь, которая очень сильно завязана на психологии. И, соответственно, психология, то, как рынки, чего рынки ждут, чего рынки, от этого зависит все, начиная от цен на нефть и заканчивая зарплат рабочих в Южной Африке.
Один мой приятель в прошлом петербуржец, не питерский, да, не путать, а петербуржец, ныне бизнесмен на берегах, значит, Потамака, объяснял мне, пытался мне объяснить неучу, что такое кризис, вот откуда истоки этого кризиса. И он вот ровно те слова, он не употреблял слово виртуальный, но говорил, что когда ты покупаешь не за деньги, да, товар, а за обещания, то есть огромная пирамида получается из обещаний. То есть люди берут кредиты, потому что банки, значит, потому что они сказали банкам, что у них есть деньги.
А банки, что у них будут деньги.
Что у них будут деньги, будут
деньги,
когда они их заработают. Банки, в свою очередь, там и дальше идет эта пирамида строится.
Более того, даже ситуация обратная. Банки говорят, возьми кредит, когда-нибудь заработаешь, отдашь его.
Да. Ну, в общем, вот такого происхождения этого кризиса, да? Что этому можно противопоставить, кроме натурального хозяйства? Задам вопрос так.
Ну, собственно, вопрос так и ставится. Либо натуральное хозяйство, военный коммунизм, либо то, что сейчас пытаются сделать вместе финансовые и денежные власти развитых стран, накачать обратно денег в банковскую систему, откуда они распределятся дальше и надуть все те пузыри, которые лопаются сейчас.
Ну, ты можешь вот этот вот самый план Полсона на пальцах, вот мне неучу объяснить?
Ну, план Полсона довольно простая штука, если действительно на пальцах. Проблемы нынешние триггером или спусковым крючком послужил американский рынок недвижимости. Соответственно, когда банки раздали ипотечные кредиты тем, кто имеет хорошую подтвержденную зарплату, они принялись за тех, кто не имеет подтвержденных доходов и так далее. И стали раздавать не очень надежным вкладчикам. Может быть, это прозвучит грубо, не политкорректно, но один из таких довольно известных, хотя несколько в некоторых кругах маргинальных экономистов, сказал, что кризис начался тогда, когда банки начали давать деньги неграм. Вот. А под неграми, безусловно, подразумеваются люди, которые не имеют надежного, стабильного дохода. Соответственно, в какой-то момент цены на рынке недвижимости в США, в Великобритании, Москве, в той же, выросли до таких пределов, что уже как-то даже негры не смогли себе позволить.
Оговоримся же, под неграми
мы подразумеваем
социальную, да,
так, уже маргинальную класс населения, да, которая вот самый низ. И в какой-то момент количество домов, построенных, выставленных на продажу, превысило количество желающих их купить.
То есть правильно, что во всем виноват Запад и Америка?
Ну, что значит виноват, не виноват, да? Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то мы являемся одним из пузырей. Вот вся наша огромная, мощная, поднимающаяся с колен держава, это, в общем-то, один... Я думаю даже, что американцы даже не думали о том, что вот в результате такой вот финансовой системы, которая у них построилась за последние десятилетия, надуется вот такой пузырь на рынке нефти сначала, а потом уже вот на постсоветском
пространстве. Это американцы нас так надули. В глагол «надули» звучит в данном случае совершенно гениально. Значит, американцы надули этот пузырь.
С одной стороны, они надули. С другой стороны...
А наша экономика? У нас-то что? Мы-то что?
У нас есть золотовалютные резервы, но проблема заключается в том, что эти золотовалютные резервы размещены в долларах, евро, в облигациях Фаннима и Фредди Мак, а нет никакой твердой уверенности, что эти облигации будут погашены, мы как-то избавляемся, пытаемся найти тот инструмент, но проблема, и наша, и мировая проблема заключается в том, что нету того якоря, вот, которым был доллар очень долгое время. Вот послевоенные годы, после того, как было заключено Бреттон-Вудское соглашение известное.
Оно известно не всем, поэтому расшифрую. Вот мне, например, неизвестно.
До 70-х годов мировая валютная система была как бы двухступенчатой. Американский, назовем его вот так, Центробанк, Федеральная резервная система, гарантировала обмен доллара на золото по фиксированному курсу. $35 за унцию. Приносишь $35. Причем это правило распространялось не на всех желающих, а на центральные банки стран-участниц этого соглашения. И в основном и в европейские страны. Поэтому европейским странам не нужно было для того, чтобы стабилизировать свою валюту, держать золотой запас. А они держали у себя доллары. И доллар был таким вот незыблемым эталоном, мерилом всего. Начиная от курсов валют и заканчивая ценами на товары. Вот. И ситуация похожа на нынешнюю. Мы тогда пребывали в счастливом неведении в Советском Союзе, но она сложилась...
67 копеек, о чем говорить?
Да, она сложилась в начале 70-х годов, когда случилась война в заливе. Там, вот, и в это время американцы... перестали в какой-то момент обменивать доллар на золото. И при президенте Никсоне был замечательный совершенно министр финансов, которого я очень люблю, и который родил два великолепных афоризма. Сначала он сказал, что мы будем печатать доллары быстрее, чем арабы повышают цены на нефть.
Замечательно.
А второй, когда...
Первый патриотический акт такой.
Да, когда европейцы как-то начали говорить, что вроде мы не так немножко договаривались. Он сказал, что доллар — это все-таки наша валюта, ну и ваша проблема. Вот. И
это замечательно.
Это был, да, это вот первое. Потом все немножко успокоилось, договорились, плавающие курсы, взаимные гарантии. И все это себе существовало долго. А вот в последний год-два опять все это начало рушиться. Причем, опять же, тот кризис, который мы не очень помним, это кризис конца 80-х, который ударил по нам ценами на нефть. И который
значительно... Его-то мы помним. У нас Советский Союз кончился.
Да, у нас Советский Союз кончился.
Уже мы это помним.
Вот. Но тогда героем Америки стал Рональд Рейган, во время которого стал... экономика очень сильно начала подниматься и росла все 90-е годы, и начали рождаться теории, но одновременно с этим ростом очень сильно выросла задолженность как государственная Соединенных Штатов, так и частного сектора. Тогда-то вот и родился этот механизм, и вылившийся в настоящий вот действительно гигантский мыльный пузырь, который называется «Финансовый сектор», в котором завязли и Россия, и Китай, и арабские страны, и развитые, и развивающиеся, все, да, размеры его называются разные, там да, от 50 до 100 триллионов долларов, уже триллион.
Я уже столько нолей не знаю, подожди. Сейчас мы отвлечемся на два звонка. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня три вопроса коротких. Первое, сколько денег было потеряно в бумажках этих самых ипотечных агентств, разорившихся в Америке, и других американских бумажках, которые их загнал Кудрин? Второе, сейчас вот собирается...
А сколько денег, сколько российских денег потеряно?
Да, да, наших денег.
А, понятно.
Да. Второе, сколько сейчас вот собирается 4 миллиарда евро потратить на спасение Исландии? Кто такая нам Исландия?
Понятно, вопрос, вопрос ясен. Александр, третий вопрос.
И третий вопрос. В любом обществе, и демократичном, и не очень, избавляются от ненавистных политиков. Ненависти и Чубайса найти невозможно.
Вам ясно, все, все. Дальше вы уже развивайте свое мнение. А у нас тут экономист. Значит, тебе предстоит ответить за Кудрина, за Исландию и...
И за Чубайса.
За Чубайса.
Как вот всегда. Всего.
Ну, это уж так приятно должно быть. Давай.
По порядку.
Сколько российских денег потеряно в... Кудриным, я формулирую вопрос просто, вот в американских ипотеках.
Проблема заключается в том, что эти деньги не потеряны, и более того, они сыграли очень нужную и полезную роль, поскольку, опять же, до прошлого года Россия страдала от избыточного притока денег, как это ни парадоксально звучит, но продавая нефть по несусветно высоким ценам, мы получали несусветно дешевые доллары. Что было делать с этими долларами, непонятно, но если бы они попали, были розданы гражданам, предприятиям, банкам, там, как угодно, попали в экономику, просто грохнулось бы все внутреннее производство, за исключением производства нефти, алюминия и никеля. Вот. А мы некоторое время пожировали бы на импорте, и вот сейчас бы все уже закончилось.
Первый вопрос понятно более-менее. Второй – Исландия. Исландию мы, по-моему, не спасаем. Решили.
Ну да. Нет, здесь вопрос не в том, спасаем, не спасаем, но это опять та же ситуация, когда... И с первым вопросом я бы тоже еще немножко добавил. Дело в том, что вот та гигантская подушка, которая начала уже терять пух и перья, из-за того, что некоторая часть граждан кинулась все-таки по привычке скупать доллары, uh-huh. она тает, да, и там доходит до 16 миллиардов долларов в неделю uh-huh. потери золотовалютных резервов, которые объясняются исключительно тем, ну, с одной стороны, тем, что население и банки, и все кто угодно, скупают доллары на рубли, uh-huh. и там их складывают, отдают долги, как угодно. Вот. Ну и отчасти объясняется тем, что половина примерно золотовалютных резервов размещена в евро и в фунтах стерлингов, которые по отношению к доллару обесцениваются тоже. Uh-huh. Поэтому доллар еще не совсем потерян, списывается из счетов, хранит рано. Теперь второй вопрос по поводу Исландии. Мое глубочайшее убеждение, что мы Исландию сейчас уже не спасли. Если мы когда-нибудь все-таки дадим эти несчастные 4 миллиарда евро, от которых нам, честно говоря, не очень жарко и не очень холодно, а они все равно болтаются где-то там непонятно где, и лучше пускай нам Исландия будет должна, чем неизвестно кто.
Чем Каддафи.
Нам все равно, кому давать в долг.
Не все равно, Каддафи не отдаст, а Исландия отдаст.
Мы Каддафи или Уго Чавесу, мы поставим там сейчас оружие.
Так он фиг отдаст, а Исландия отдаст, я поэтому и говорю, что лучше Исландия.
Но дело даже не в этом, а дело в том, что это... Такая вещь, которая очень сильно поправила бы сильно пошатнувшийся имидж страны. Сейчас вот надувать щеки говорит, что мы самые сильные и глупы, поскольку наш-то рынок упал на 70%, а американский на 30%, да? Поэтому как-то непонятно еще кому хуже. Но в том, что мы пострадали, российский фондовый рынок и российская банковская система стала одной из самых сильно пострадавших во всем мире, виноваты в том числе и политические факторы. Это и война в Чечне, и дело Мечела, и Чичваркин с его связью и прочим. И было два момента. Вот первый момент был, когда не отпустили Ходорковского. Я просто присутствовал, смотрел на фондовый рынок, все это время были большие ожидания, ждали, что отпустят. Это был бы знак. Это был бы знак, что мы не совсем уж крокодилы-бегемоты, которыми только детей в нормальных странах пугать. А все-таки есть какое-то понятие о том, что цивилизовано, что не цивилизовано, что по-человечески, что нет. Ничего бы не стоило российской власти. Российскому рынку это несколько десятков, а то и сотен миллиардов долларов бы удалось спасти от вывода с рынка. Ну, а вывод с рынка, это значит, что банки страдают, инвестиционные компании страдают, персонал, который там страдает, реальный сектор, который кредитуется в банках.
То есть мы купили немножко путинского имиджа за эти деньги, да? Именно путинского, что он хозяин в доме, а не Медведев. Вот мы заплатили за это, страна. Вот эти вот самые страна, миллиарды, да?
Да, страна, олигархи, которые потеряли по последним подсчетам около 250 миллиардов долларов на этом кризисе. Ну,
олигархов мне жалко немножко меньше.
Ну, проблема заключается в том, что с олигархами. Проблема заключается в том, что у нас ровно половина примерно страны кормится от государства, у которого еще есть деньги, а вторая половина кормится от олигархов, так или иначе.
Не, ну это бьет, конечно, это все. Вот. Одним концом по парню, другим по мужику.
Сейчас, по большому счету, у населения должна быть одна забота. Не потерял ли олигарх, который меня кормит, слишком много для того, чтобы продолжать меня кормить?
Ну, понятно.
Вот.
По
поводу Исландии. По поводу Исландии, за 4 миллиарда долларов мы могли стать героями Европы, спасителями маленькой, но гордой, прекрасной, развитой Исландии, где поет замечательная Бьорка, 98% энергетики добывается из альтернативных источников. Мы ее уже не спасли, потому что, когда мы не дали... Деньги нужны были тогда. Если мы выделим этот кредит когда-нибудь, может быть, уже спасать будет нечего, уже все, да, разор, национальное банкротство и так далее. Страна там готовится идти с молотка, и, в общем-то, дефолт и все прочие радости, которые мы испытали в 98 году. Тогда эти 4 миллиарда, опять же, психологически могли спасти Исландию. Сейчас уже, скорее всего, поздно. И мы ее уже не спасли, мы остались все теми же самыми, ну, в худшем случае, бюрократами, которые не умеют принимать быстрые решения, которые вот не спасли, опять же, Исландию.
Ну и, наконец, любимый вопрос.
А что Чубайс? А что Чубайс? Я не очень понимаю.
Но вот звонивший точно знает, что Чубайс, видимо, виноват и в ипотечном кризисе. Давай свяжем Чубайса и ипотечный кризис. Как Бадигла, помнишь, про Дарьенко и Лужкова? Да? Казалось бы, при чем тут Лужков? Да? Вот давай, при чем тут Чубайс? Давай.
По поводу Чубайса. Дело в том, что Чубайс не так давно стал членом наблюдательного совета одного из крупнейших банков мира, и неспроста. Дело в том, что у Чубайса есть одно дело, которое он сделал, хорошо или плохо, но сделал. Он развязал кризис неплатежей, который был у нас в 90-е годы, будучи вице-премьером, министром финансов. Сейчас в мире, во весь мир, в принципе, в той же ситуации, кризис неплатежей, потому что это как домино. Один не заплатил другому, двум своим кредиторам, те, соответственно, не могут расплачиваться по своим долгам. И вот эта система, когда «Газпром» должен государству налоги, государство не платит положенных средств РАО ЕС, а РАО ЕС не платит за газ, и все это копится, пухнет до триллионов тогда рублей, а сейчас в мире это триллионы долларов, ее с какой-то стороны нужно начать разруливать. Вот сейчас американские власти вместе с Европой, они там единым фронтом стоят, пытаются дать там американцы 700 миллиардов долларов на эти ипотечные бумаги, взять их как-то себе, под себя на 5 лет, чтобы с какой-то стороны запихнуть деньги, которые пройдут по кругу, и, может быть, что-нибудь наладится. Но наладится, опять же, та же самая система, надувание пузырей. В общем, она не так плоха, потому что кому от нее плохо, по большому счету.
Ну, да, да, да.
Вот. А еще забавная вещь про нынешний кризис, которая очень, очень короткая вещь такая, которая заключается в том, что в нормальной ситуации богатые становятся богаче, бедные беднее. Бедные беднее за счет инфляции, потому что у них доходы не поспевают за инфляцией. А сейчас ситуация обратная. Сейчас больше теряют те, у кого что-то есть. Чем больше у тебя есть, тем больше ты потерял. Потому что никто, понятное дело, у кого больше, там, я не знаю, миллиона долларов, не держит этот миллион у себя на даче зарытым
в котелке. Это бумаги все, это какие-то бумаги.
Вот, это все равно какие-то акции, облигации, да, долги, активы, пассивы и так далее, да?
Это мне напоминает замечательную историю дефолта, да, который за кольцевой дорогой как-то незаметно сходил на нет, да? Многие люди...
Да, у них не было долларов.
Картошку посадил, картошку выкопал, да, и как-то курс доллара не очень сильно. Мы еще успеем до выпуска новостей послушать звонок от Александра Владимировича из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, вы плохо понимаете создавшуюся ситуацию. Это не только кризис экономики, это кризис вообще либеральной системы взглядов на экономику как таковую.
Александр Ильич, спасибо. Спасибо, ваше мнение принято. Я не знаю, видимо, это какой-то крупный экономист был или крупный философ. Ну, мы неправильно понимаем. Вот давай все-таки не отшучиваться. Значит, альтернатива, ты сказал, военный коммунизм. Что вот просто вот одна, да? Вот либо так, либо...
Нет, ну, госплан, социализм, почему там...
Ну, госплан кончается Кампучи, в общем, так сказать, да? Так,
ну, нет, ну, страна прожила 70 лет почти, ничего, как-то...
Ну, это был мягкий вариант.
Были свои издержки, назовем это.
Ты прям как в учебнике Филиппова. Такой менеджмент. Был эффективный менеджмент. Ну, там некоторое количество десятков миллионов людей там шлепнули. Это был такой эффективный, разновидность эффективного менеджмента. Ладно, второй короткий вопрос от Петра. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, этот кризис нам свыше послан, а наши лидеры экономические и политические – это великие люди. И с Исландией не так просто. Смотрите, товарищи, мы ее покупаем за 4 миллиарда, да? И дальше уже НАТО никуда не денется, никуда Грузия и Украина не вступит. И...
Петр, а вы кем работаете, простите?
Ну, я такой же великий философ, как вот звонил только что этот человек. Вот, а у меня еще можно
вопрос? Давайте, вопрос, нет, вопрос.
Вот, вопрос такой. Я слышал разные мотивации. Значит, говорили, мы печатаем 950 миллиардов рублей. Нет, мы их даем из бюджета. Нет, на 6 месяцев. Вот, вообще деньги, они перестали, что ли, свою роль играть? Это мера накопления.
Спасибо. Давайте быстренько
отвечаем. Только про деньги, да? Да. Мы, собственно, про это и говорили, что деньги перестали играть роль мерила ценностей. Да? А, в общем, Алан Гринспен, которого сейчас все ругают, он еще в 60-е годы сказал, что отказ от золотого стандарта означает, что правительства будут периодически печатать столько денег, сколько нужно для того, чтобы погасить те или иные явления, а значит, инфляция будет расти.
Максим Блант, экономический обозреватель сайта News.ru.com, на волнах Радио Свободы. Мы встретимся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России независимые наблюдатели и представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе голосования на выборах в региональные и местные органы власти. Выборы в региональные парламенты проводятся в 5 регионах, в 68 выборы в местные органы власти. В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным МЧС, стали 13 человек. Более 100 пострадали, в больницах находятся 27 человек. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. Власти в Пхеньяне подтвердили, что готовы начать работы по демонтажу ядерного реактора и допустят на объект международных инспекторов. Как говорится в заявлении МИД Северной Кореи, решение было принято после того, как США объявили накануне, что исключают КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. О жертвах среди правительственных сил не сообщается. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны главы МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии. В Иране один из главных политиков-реформаторов, священник и бывший спикер парламента Мехди Каруби заявил, что будет участвовать в следующем году в борьбе за пост президента страны. В Грузии в результате автомобильной катастрофы погибли 10 человек и 2 получили тяжелые травмы. Вы слушали краткие новости.
Программа «Все свободны» на волнах Радио Свободы. У нас в гостях Максим Блант, экономический обозреватель. Начнем, пожалуй, со звонков. Кемер Борисович звонит из Москвы. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Значит, вы, во-первых, сами задали вопрос, что было делать со стабилизационным фондом.
У вас есть ответ?
Есть, конечно. Нужно было на эти деньги закупить высокопроизводительное оборудование, на эти деньги послать наших людей обучиться работе на это высокопроизводительное оборудование. И все высокопроизводительное оборудование разместить в нашей стране. Тогда бы это деньги бы работали на нас и давали бы не эти жалкие 5%.
Спасибо большое за мнение. Прокомментируйте.
Ну, я думаю, что, в принципе, это не поздно сделать. И сейчас, более того, высокопроизводительное оборудование будет стоить на порядок дешевле после того, как начнут разоряться компании, которые это оборудование либо выпускают, либо на нем работают. Вот, поэтому и в принципе, по большому счету, есть и такой выход, и может быть он и нашими властями каким-то образом, было гораздо больше, чем вот этот один рецептов, как потратить стабилизационный фонд, причем предлагавшихся в том числе вполне уважаемыми либеральными экономистами, потратить на обучение, потратить на закупку каких-то программ, которые помогли бы наше образование поднять, на медицинское оборудование, на то, на сё. Проблема заключается в том, что когда это делается централизованно государством, огромное количество шансов на то, что это оборудование сгниет где-нибудь под Бобруйском, потому что не будет дорог, которые построены...
Прямо через Белоруссию, в процессе транзита через Белоруссию, да?
Да, не доедет, будет разворовано, останется в ящиках, превратится из новейших разработок...
В не новейшие,
а устаревшие. Вот, то есть это огромная, гигантская проблема. И когда какая-то частная компания строит новый завод, а их строится в России в последнее время много, сборочные предприятия практически всех автомобильных гигантов строятся в стране, собираются завоевывать рынок, бороться между собой за нашего российского потребителя. Вот. Тогда как-то вот эти вопросы решаются, подведено электричество или нет, будут эти станки работать, потому что есть электричество, или не будут, есть там люди, которые будут на них работать или нет. Когда это государство делает, обычно заканчивается просто...
Опыт, да?
Просто сдается потом все в металлолом, переплавляется.
Ясно, ясно.
День в Липецке.
Я надеюсь, Кирилл Борисович, вам понятна оценка нашего обозревателя. Леонид, здравствуйте. Леонид из Москвы.
Добрый день, господа. Ну, сначала маленькое замечание. Именно либеральные экономисты австрийской школы уже давно предсказывали этот кризис. А теперь вопрос к вам, Максим. Как вы считаете, реально ли восстановление золотого стандарта, как это предлагал в свое время Людвиг фон Мизес?
Ох ты.
Да, и я тоже предсказывал этот кризис 2 года назад. Проблема в том, заключается, что восстановление золотого стандарта, на мой взгляд, не реально. Другое дело, что уже сейчас пошли, пока на уровне слухов и досужих разговоров, разговоры о том, что будет какое-то новое Бреттон-Вудское соглашение. Я думаю, что это вполне возможно, и та идея, которую, опять же, мы с Ясиным обсуждали 2 года назад по поводу мирового правительства, как это не ужасно звучит.
Максим, но... я бы все-таки осторожнее. Насчет мирового правительства потом не отмоетесь. Нет.
Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы создать наднациональный миссионный центр, который бы выпускал деньги, исходя не из интересов, нужд сиюминутных того или иного правительства, а как это делает Европейский центральный банк. До сих пор пока держится, да, вот сейчас он уже свалился вот с этой позиции жесткой, твердой. Вот есть инфляция, нифига не печатаем деньги. Нет инфляции, угрозы экономическому росту, значит, добавляем немножко больше денег. Вот мировой какой-то такой не политически неангажированный центр, но если бы был создан.
Это вполне себе утопия, политически неангажированный центр.
Почему? Сейчас вот семерка собралась, пока они ничего нового не родили, но консультации продолжаются, и я думаю, что ситуация уже назрела достаточно серьезно, чтобы принимать какие-то вот такие, не совсем, может быть, рыночные решения.
Вот хороший вопрос от Игната. А при чем тут Ходорковский? Какая связь между ним и кризисом? Ну, давайте, объясните. Действительно. При чем тут Ходорковский? Ну, сидит и сидит. Чего мы из-за него теряем?
Да, мы теряем довольно много. Дело в том, что, начиная с 2003 года, отношение инвесторов, как иностранных, так и российских, очень сильно изменилось, да, и политические риски в отношении не только всей российской экономики, но и отдельных компаний, включая ТНК-БП, включая там нефтяные компании, газовые компании, они очень сильно были пересмотрены, и как только начинается какое-то усиление риторики даже со стороны государства, инвесторы начинают скидывать эти акции, а скидывая акции, вот в последнее время распространилась одна иллюзия, что фондовый рынок, он живет какой-то своей жизнью и на жизнь простых граждан абсолютно никак не влияет. Это совсем не так. Дело в том, что практически все крупные компании пользуются кредитами, да, это в общем-то не новость какая-то. Практически все банки имеют те или иные пакеты ценных бумаг, в том числе и акций. Они закладывают, перезакладывают друг другу, берут под них кредиты, и когда эти акции обесцениваются, то, соответственно, начинается кредитный кризис.
Но возвращаясь к вопросу, Игнат, хочу сказать, что не весь мир хочет вкладывать деньги, вот там, наверное, что-то хорошее есть в Зимбабве, да? Хороший рынок, потенциальный. Но пока там Мугабе, туда не будут идти большие деньги, потому что все понимают, что в любую секунду, в отличие от той же Исландии, да, или где-то, в любую секунду это отнимут, просто своруют, разворуют, отнимут. Да, чиновник, там, где чиновник правит бал, а не свободная конкуренция, туда денежки не идут. Чиновник может быть белым, черным, желтым, это совершенно не так важно. Важно, что пока сидит Ходорковский, это внятный сигнал, не говоря о других сигналах. Кстати, о сигналах, да, замечательно, вот вы сказали, 70%, на 70% рухнул российский рынок, да, то есть в два раза больше, чем рынок американский. Частично его обрушение, как вы тоже сказали, было вызвано прямыми действиями нашего правительства. И
да не просто даже действиями, а словами.
Словами. Слова премьер-министра – это действие. Да? Это даже наши слова – действия, а слова премьер-министра – это прямое, очень серьезное действие. Да? К Мечелу доктору послал – рухнул рынок. Да? Интервенция – рухнул рынок. Ходора не выпустили бы, да? Рухнул рынок. Да?
Процентов 5 потеряли,
да, за день. И вот давеча в пятницу, да, 10 числа, стребовали, чтобы весь пул президентский срочно, значит, бывший, ну, президентский, путинский пул, да, срочно, вот в Новогорево, значит, вот что-то надо, пятница вечер. И все они приехали туда, и, значит, 5 часов сидели, ждали, а наш премьер-министр, запоздавший на 2,5 часа, приехал, НТВ поздравил с 15-летием, там его, значит, в поклоне у лифта ждали, значит, все до ушах стояли, а были обездвижены все полностью от Садового кольца до улицы Королёва, Ботанической, все стояли, Ирина Петровская рассказала, тут поехала, не могла там 3 часа попасть домой, потому что просто не пускали домой машину, ну, буквально, да, все, полный паралич, это он поздравлял НТВ, потом он, парализуя жизнь вокруг себя в радиусе там 15 километров, поехал таких журналистов в Новогорёво. Они все ждали, ну что вот, чья-то отставка, кто-то, какое-то решение. Он ему вынес, значит, этого тигренка, да, который ему подарили. Они 5 часов ждали. Значит, это уже такой, это уже сказка Салтыкова, Щедрина какая-то. Это уже такой тяжелый идиотизм, тем более тяжелый, что он совершенно не осознается как идиотизм. Да, вот если эту историю, если забыть, что это наше все, да, которое у нас на знамени вместо Христа, вот если просто сказать, вот какой-то человек, да, вот так, и вот эту историю описать, да, с параличом города, да, вот так вот, это вот он, лично, значит, своими словами обрушив российский рынок, потом теперь тигренка нам показывает. Милые люди. Да, у нас звонки. Кирилл из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот как раз продлив вашу тему, хочу сказать, что у нас выбирают в президенты и вообще во власть не бизнесменов, а сначала выбирают туда человека, обычно не очень богатого, и потом он за счет власти и бюрократии зарабатывает деньги. И поэтому я думаю, что в стране вот так все и происходит. Так вот, как вы считаете, влияет ли выборы и политическая обстановка на вот этот кризис?
Спасибо за вопрос, он риторический вполне. То есть даже не надо быть экономистом, чтобы понимать, что влияет.
Ну, я бы поспорил с человеком, задавшим вопрос, поскольку, если мы посмотрим на Италию, где Сильвио Берлускони выбирается в премьер-министра, не могу сказать, что там просто все процветает, цветет и пахнет. Нет. Нет. Берлускони как заколачивал деньги, так и продолжает заколачивать, и абсолютно не обращая внимания на то, лучше там в экономике стало, делиться ни с кем не собирается и не будет никогда. Поэтому иллюзия о том, что если мы выберем богатого бизнесмена, филантропа, который захочет сделать всех счастливыми, может быть, ну его к черту и не надо, потому что мы знаем многих бизнесменов, которые не совсем адекватны в чем-то помимо бизнеса.
Да, собственно говоря, если Владимира Владимировича рассматривать как бизнесмена, то следует заметить, что он очень успешный бизнесмен.
Да, он
только почему-то назывался президентом Российской Федерации, а сейчас премьером. Но на этих постах, как бизнесмен, он действует очень эффективно. И здесь все в порядке с посадкой Ходорковского и с дальнейшими его действиями. И он, и друзья его, да, считают это...
Ну, как выяснилось, не совсем эффективно. Опять же, если мы возьмем тему обрушения рынка акций, да, и посмотрим разрушение ЮКОСа более пристально, а точнее даже не столько разрушение ЮКОСа, сколько скупку его активов. Потому что получилась же очень смешная ситуация. Активы же скупались Роснефтью и отчасти Газпромом, причем на деньги кредитные. И вот тут проявилась во всей полноте и красе та схема, за которую сейчас ругают американцев. Что вот они надули пузырь, там закладывали, перезакладывали. А что делала Роснефть? Да? Она заложила часть одной компании, сначала отобранной, да, и купленной по дешевке. Заложила, на эти деньги купила еще кусок, его заложила, купила еще кусок и так далее и тому подобное. И под собственные акции, и так и сяк, и набрала кредитов столько, что... Огромное количество. Когда в мире разразился кризис ликвидности, и банки просто перестали давать друг другу кредиты, а российским банкам перестали давать вдвойне из-за Мечел, из-за Грузию, из-за прочей радости, то у Роснефти возникли огромные проблемы с рефинансированием этих долгов. А плюс еще ко всему упал рынок, и если они закладывали там... На 5 лет свои акции стоимостью 100 миллионов долларов, а они стали 20 миллионов долларов стоить, то банк с них требует отдать весь долг или довнести там...
Ну, дальше каким образом, да, каким образом решается этот вопрос у нас? Вот они там, у них в этом безумном мире капитала, они там не сразу приняли план Полсона, там со второго раза, и там были какие-то очень серьезные поправки, касающиеся там гарантий граждан и так далее, и невозможности обогатиться, в очередной раз выйти на пирамиду, да, насколько помню. У нас просто дали особо приближенным банкам, да, просто
У нас примерно та же самая ситуация, потому что тот пакет мер, который разработало правительство, он был принят Думой вот в пятницу буквально. Просто другое дело, что у нас правительство, у нас можно было не думать, примет Конгресс, не примет Конгресс, будут голосовать. Да, у нас это такая второстепенная вещь, но тем не менее деньги еще не так уж и пошли. Да? И те деньги, которые изначально давало правительство Минфин, это были трехмесячные депозиты, которые через 3 месяца банки должны вернуть. Минфину. Сейчас приняли 950 миллиардов на 10 лет, да, им дадут там 950
миллиардов. Это чьи миллиарды?
А это все те же самые деньги, да, деньги Фонда национального благосостояния и половина примерно денег ЦБ из золотовалютных резервов.
Я тогда пытаюсь встать на позицию какого-то среднего банка, да, который вот дает деньги там гражданам или там среднему бизнесу, да, там на проценты живет, да, как сказано в том анекдоте.
Ну,
да.
На самом деле, сначала берет у Сбербанка, а потом
да, уже да, дает. Берет, дает, там, возвращает, на марже как-то существует, угу. А худо-бедно или не худо-бедно, да. И вот рядом есть тот же самый Сбербанк, у которого рядом есть карман в виде бюджета, да, из которого выдается. Значит, о какой конкурентной борьбе, в принципе, можно говорить, о каком банковском, ну, о какой, значит, о какой экономике?
Ну, это двухступенчатая система банковская, да, когда государственные банки имеют, она в России не одинока в этом, и те же Фанни Мэй и Фредди Мак, это тоже квазигосударственное агентство, которые точно так же покупают у банков, у кого-то покупают, у кого-то не покупают.
То есть это не наша проблема?
Это нетипично наша проблема.
Ну да,
подобная система, она существует, угу. Да, и государству гораздо проще контролировать банк, в котором у него 50%, 51% акций. Что там происходит, они, по крайней мере, могут посмотреть. Хотя у нашего ЦБ с его надзорными функциями есть возможность посмотреть на все банки. Ну, вот такая у нас система двухступенчатая.
У нашего ЦБ есть хорошие надзорные функции, правда, люди, которые осуществляют эти надзорные функции, их иногда расстреливают, да, надо заметить, да?
Ну, случается.
Да, случается. Этого, кстати говоря,
у Берлускони тоже, я думаю, что-то там как-то да, случается.
Ну, да? Когда там последний
раз? Там сицилийские всякие дела.
Ну да, в последнее время страдают именно сицилийцы, а не те, кого они. Так, Москва, Александр у нас на проводе. Здравствуйте, в эфире.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор.
Да.
И к вашему гостю вот вопрос. Я, правда, не экономист. Скажите, пожалуйста, вот может ли на финансовый кризис оказать влияние то, что вот еще в мае месяце этого года была такая информация по радио, что американцы в Ираке тратят $5000 в секунду?
Ну, хороший вопрос.
Ну, безусловно. Дело в том, что сейчас все ругают правительство Буша, которое не только не сокращает государственный долг, который вырос там до $10 триллионов США, а это, собственно, кредиторами являются, самыми крупными являются Япония, Китай и Россия. Точнее, Китай, Япония и Россия, третья по величине. И, собственно, золото-валютные резервы, то, что мы называем золото-валютными резервами, это по большей части, ну, где-то на 50, где-то на 70%, это обязательство американского правительства. Угу. Это нужно помнить всегда, да?
То есть, если американцы, я фантазирую, если американцы будут скажут, что, значит, знать не знаем, ведать не ведаем, то вот, собственно, у нас и нету почти никакого золотовалютного.
А его ни у кого нету в мире. И все, угу. Начинаем с числа и стоит. Это, в принципе, хаос и анархия, которая вещь веселая, но для людей старше 30 уже немножко обременительная и утомительная.
Да. Этого веселья не хотелось бы. Борис из Москвы. Алло. Борис, вы в эфире.
Да, Виктор.
Да.
Я хотел бы задать вашему экономисту такой вопрос. Дело в том, что говорят, что Исландия самая богатая европейская страна. Зачем же Россия будет ей помогать?
Ну, как-то вопрос пришел, как знаете, как из космоса. Пока шел, устарел. Да? Но мы уже не помогли. Мы уже не помогли.
Ну, еще обсуждается.
Ну, хорошо, да.
А по поводу богатства и бедности. Опять же, я говорю, что ситуация такова, что самые богатые теряют больше всего. И у богатых людей, как правило, у них не только активы, но и огромное количество долгов.
Ну, разумеется.
Соответственно, когда...
Просто они думали, что они живут посредством, да. А выяснилось, что нет.
Они думали, что у них там $100 миллиардов, а когда рынок упал на 50%, осталось 50, а они назанимали уже на 70. И, соответственно, вот у них проблема, 20 не хватает. Ну, или там, это я условно
говорю.
Условно говорю. Поэтому говорить сейчас в данных обстоятельствах, кто богаче, кто беднее, совершенно я не исключу такого варианта, что там какой-нибудь Олег Дерипаска, дай бог, чтобы этого не случилось, но окажется не просто нищим, но еще и должен там пару десятков, сотен миллиардов долларов.
Вот за кого я не волнуюсь почему-то, так это за Дерипаска, вот не знаю, не просыпаюсь по ночам. Как-то мне кажется,
опять же, да, вот если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, самая богатая страна в мире, ВВП чуть не 20% от мирового, население живет, не бедствует, но при этом у США долгов на $10 триллионов. Это примерно то, сколько они за год вообще вся страна производит. Ну, это примерно чуть меньше американского ВВП. это в три раза больше, чем страна получает налогов вообще. Да? А когда страна тратит еще больше, чем получает, то есть у них стабильно, начиная с прихода Буша, дефицитный бюджет. Ну, то есть они потратили побольше, разместили новых облигаций, вот у них долг чуть-чуть подрос.
Да. В сущности, пирамида.
Ну, пирамида не пирамида, можно называть как угодно, но это так. Да, и спорить с этим, это просто медицинские факты, вне зависимости от того, ты либерал или ты социалист, да, или ты любишь Чебайса, или нет. Да. Но это такая данность, да, такая мы в таком мире живем.
Да, значит, дальше вопрос не в том, хороша Америка или плоха, вопрос в том, какова наша экономика российская, каково состояние нашего общества и каковы наши возможности. Потому что все патриотические крики, как правило, кончаются, так сказать, криками ненависти к Америке. Это все очень мило, но теперь бы понять, что делать. Как бы сделать так, чтобы зависимости этой не было? Или она была минимизирована?
Ну, зависимость это никуда не денется, потому что у нас, как это опять же не парадоксально, страна за последние годы, несмотря на все разговоры правительства и экспертов, зависеть от нефти стало гораздо больше, чем раньше. И, соответственно, когда мы видим то, что происходит на рынке акций, это то же самое будет происходить и на рынке, и происходит на рынке металлов, на рынке нефти и так далее. И при этом у нас за это время издержки очень сильно выросли, внутренние издержки.
Давай звонка. Полина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Год назад, немного больше, были широко разрекламированы народные IPO. Это были государственные, в основном, структуры, там, в общем-то, Сбербанк, ВТБ, Роснефть. Сейчас их акции упали совершенно и стали бесценными, в смысле том, что не имеют цены. Скажите, пожалуйста, наши деньги, они навсегда потеряны или как?
Спасибо.
По поводу народных IPO я бы не стал так пессимистично смотреть, да, безусловно, те, кто купили по 13 копеек ВТБ и по 2,5 копейки продали, потеряли огромное количество, больше 80%. А если говорить про себя лично, то я сейчас покупаю Сбербанк и ВТБ по чуть-чуть.
А ты играешь на бирже?
Да.
О, не о том говорили целый час.
Я играю на бирже, да. Я сейчас, начиная там с 5 копеек ВТБ, я начал потихоньку покупать, без всяких кредитных, не залезая в кредит, но тем не менее. И опять же, не на те деньги, на которые я живу. Это самое главное. Это деньги, которые мне не понадобятся, я надеюсь, в течение лет 10-15, 20-30.
Но, то есть ты Полине никогда советуешь не продавать и всем другим?
Я не знаю. Нет, здесь советовать что-то непонятно. Советовать,
не советовать.
Я говорю, что сейчас нет полной жесткой определенности. Но есть ощущение, что весь мир хочет продолжать надувать пузыри. Просто другой системы. Как другого выхода, как сохранить, там, условно говоря, капитализм, пока никто не придумал. Никто ничего не предложил.
Максим, а может, ну его?
И вот поэтому, а это прекрасно, это то, что вот сейчас упало, оно опять надуется. Быстро ли, не быстро ли? Если посмотреть на историю 20 века, то в Америке такие вещи случались, ну, раз в 20-10 лет примерно, да? Если мы посмотрим на какой-нибудь 2000 год, когда у них рынок лопнул пузырь вот этого вот новой экономики, интернет-торговли и всего прочего. Ну и что, рынок восстановился, да, там были потеряны огромное количество. Те, кто за 10 минут становился миллионерами, они точно так же перестали ими быть. Те, кто... Ничего страшного не случилось, да, и пузыри начали надуваться. Если кто-то что-то предложит другое.
Да, да, да. Ну, предложили. Да, военный коммунизм.
И точно так же ВТБ надуется, Сбербанк и Газпром, и Роснефть.
Ну, последний звонок вроде бы. Василий из Вологодской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер, Максим. Случившийся финансовый кризис может ли вызвать какие-либо у нас в России либеральные изменения экономической и политической системы?
Спасибо. Вопрос внятный, интересный. Я в эту сторону вообще не думал.
Либеральные, здесь как-то сложно судить, если нашему министру финансов удастся вытащить страну с меньшими потерями, чем всем остальным министрам финансов, он вполне либеральный, хотя и есть к нему с этой стороны претензии. Я думаю, что это будет лишним подтверждением того, что либеральные идеи не совсем уж и глупы. И мы будем продолжать как-то худо-бедно, один шаг вперед, два шага назад, но строить капитализм и продвигаться по этому
пути. Тут ведь вот что, я, так сказать, и, конечно, риторически провокативно там говорю, муж, ну его. А тут, с моей точки зрения, что полезного понимать и надо понимать, что действительно альтернатива вполне чудовищна. Здесь проскочим с большими потерями, проскочим с меньшими потерями, конфликты между странами, системами, геополитические интересы, всякое такое. Но альтернативу мы знаем. Она, к сожалению, действительно одна. Отказ от рынка, да, и все. Ну, мы в 20 веке некоторое количество стран вполне себе прошли этот путь, и мне кажется, уже еще раз в эту школу идти не надо.
Но пока, опять же, пока... Весь мир, и в том числе Россия, движется по пути национализации. Надо себе отдавать отчет, что Британия национализирует банки, США национализируют там страховые компании, банки. Пока все идет в обратную сторону, в сторону социализма. И опять же, такие периоды были, просто вот качнулось в ту сторону, в сторону социализма.
Максим,
по пути госкапитализма.
Вот, просто я тебе хочу сказать, тут надо понимать, что стоит за терминологией. Когда под словом социализм мы имеем в виду нечто норвежско-датское.
Французское,
да,
скорее.
Да, французское, да, как самый крайний вариант, да, это одна история. Когда под словом социализм мы имеем в виду все-таки, так сказать, какие-то такие...
Нет.
Кхмерские радости, да?
Кхмерских радостей, надеюсь, удастся избежать.
Нет, социализм как увеличение, так сказать, как увеличение там, доли государства, да, и так далее. Ну, в этом смысле тут экономистам виднее. Главное, чтобы действительно мы не в... из огня да в полымя, да, что, пытаясь спастись, ища альтернативы финансового кризиса, мы не забежали обратно в середину 20 века, вот, с моей точки зрения.
Ну, я надеюсь, что этого не случится. Ну, хотя есть угроза того, что все скажут, надоело это все, давай как по-старому, сейчас вот...
Типун вам на язык, Максим Блант, экономический обозреватель сайта News.ru.com. Спасибо, Максим. Это была программа «Все свободные», а сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Тема «Проблемы семьи глазами россиян». Гость, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Наталья Зорко, ведет программу Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю. Счастливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных
пенсий. Мы вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».